Прочитаю из послания к Ефесянам, глава 1, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Ибо жизнь явилась». Что еще мы имеем в Иисусе Христе, братья и сестры, дорогая молодежь? Это Его благословение. Это Его благословение. И Священное Писание говорит, что вне Бога, вне Христа вообще благословений нету. И это будет тема моей проповеди о благословениях. Данный текст, вот мы прочитали, он говорит о том, что во Христе мы имеем всякое благословение духовное в небесах. Есть благословения небесные, есть благословения и земные. Вначале я бы хотел, друзья, дать характеристику, что значит благословение. Я думаю, что каждый из нас, те, которые уже сознательно молимся Богу, чаще всего мы, обращаясь к Нему, просим: «Господи, благослови». Когда отправляемся в путь, кто-то ехал сюда на этот фавор, я многократно перед тем, как сказать слово, я молюсь: «Господи, благослови, благослови», потому что понимаю, можно что-то сказать, и, возможно, оно будет соответствовать Священному Писанию, но если Господь не благословит, скорее всего, это слово, оно сердец не достигнет. Оно останется лежать при дороге или на каменистой почве. Что такое благословение? Благословение – это действие, пожелание всех благ. Это любовное наделение кого чем. Это соизволение на что? Разрешение и одобрение. Для себя я прежде всего отметил, что благословение – это не просто пожелание, это действие. То есть следствием доброго пожелания, следствием любовного отношения обязательно, друзья, будет действие. Обязательно. Я, к сожалению, осознал это не очень давно, несколько лет назад. И сегодня, когда к нам приезжают гости, часто приезжают гости, у меня одна просьба только: братья, благословите, благословите. И уже даже некоторые, зная, говорят: мы знаем, что Андрей будет просить. Он попросит, чтобы благословили. Действительно, друзья, благословение Господне, оно приходит. В книге Иова мы читаем такое. Помните, когда друзья Иова, они его часто обвиняли, много обвиняли, несправедливо обвиняли. И он в оправдание свое говорил там много аргументов таких, что я и так поступал, и так, и нищего, и страждущего, и бездоленного, и вдову. Я всем внимание уделял. И есть там такое слово: благословение погибающего приходило на меня. Что это значит? Думаю, следующее. Человек, он был в тяжелом положении, в какой-то сложной жизненной ситуации. Возможно, близок к смерти был, погибал. Иов этому страждущему протягивал руку помощи. И этот человек в благодарность ничем не мог ответить Иову. А что он делал? Наверное, он говорил так: Иов, да благословит тебя Бог. Ты благословенный человек, но пусть еще больше благословений придет на твою жизнь. Иов был очень богатым человеком, и семья-то у него была немалая, и в обилии было всего, и мудрым был человеком. Но Иов говорит, проходило какое-то время, и он давал оценку своей жизни, и он говорит: благословение того погибающего, оно на мою жизнь приходило. Друзья, то есть он замечал в своей жизни, что его слова не начинают действовать. Братья и сестры, благословение – это действие, это любовное наделение чем-либо. Как я уже сказал в начале, есть благословение небесное, об этом чуточку позже, а есть благословения земные. Я сейчас хотел бы начать, может быть, больше земных благословений. Мы в этом тоже, безусловно, нуждаемся и молимся, и о насущном хлебе, и о здоровье, и о разрешении всех наших проблем и трудностей. И я в том числе, а может быть, даже и в первую очередь, я в этом тоже нуждаюсь, друзья. Что в себя включают земные благословения? Давайте сейчас обратим на это внимание. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я предлагаю, у кого есть Священное Писание, А вообще хотелось бы молодежь, чтобы мы полюбили Библию. Вот, ну, я вам скажу, не совсем удобно будет читать Библию, ну, с телефона. И всегда мы рекомендуем все-таки, чтобы вот в руках была книга, Библия. Чтобы параллельные места, чтобы контекст тут видеть. Поэтому у кого есть, возьмите, пожалуйста, Библию, и я прочитаю книга «Бытие», глава 49. Напомню, о чем здесь идет речь. Иаков собирает своих сыновей, и каждому из них дает свое благословение, каждому свое. То есть в соответствии той жизни, предыдущей жизни, в которой жили его сыновья. И вот для меня особо, ну, впечатлительным является благословение, которое Яков произнес на своего сына Иосифа. И вот это благословение я хочу прочитать. Книга «Бытие», глава 49, с 22 стиха. «Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли». И враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословение гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени, избранного между братьями своими, который и да благословит тебя благословениями небесными, опять заметим разделение, есть небесное благословение, и благословениями, лежащими долу. Это уже речь будет идти о земных благословениях. Друзья, сразу скажу, ну, вот и такую вот мысль, вот она вот сейчас, я, прочитывая текст, обратил на это внимание. Даже вот то, что тверд остался лук и крепки мышцы у Иосифа, при всех тех переживаниях и трудностях, которые посетили его и постигли его, а что это были за переживания? Смотрите, его начали бить в доме любящего. Ну, как бить? Братья его предали, братья его возненавидели. Ох, как это трудно! Я скажу, что вот перенести обиду и боль, особенно вот когда это происходит в нашей среде, да, вот в нашей среде, ну вот мы все в церковь ходим, с детства друг друга знаем, и как больно становится и тяжело тогда, когда тот, с кем ты, может быть, вместе воспитывался, ходил в воскресную школу, спали вот так вот в палаточке рядышком, а потом вот что-то так скажет или такое сделает, такую рану нанесет. Я знаю, что многие из церкви даже вот уходят. Мы даже гимн такой сочинили, помните, или как это неправильно будет, сочинили, а автор написал такой гимн. Кто-то в этом будет виноват от того, что кто-то соблазнил ближнего своего. Друзья, столько переживаний, сколько было у Иосифа, ох, не дай Бог кому-то из нас перенесть. Я думаю, никто из нас подобного не переживал. Предательство, несправедливое обвинение, темница. Опять же, все это несправедливо. И вот как вот это вот все перенести? Друзья, я отношу это к небесному благословению. Но тверд остался лук его и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Израилева. Оказывается, для того, чтобы вот перенести скорбь, переживание, предательство, измену, неверность, боль, друзья, нужно живое общение, нужно крепко держаться за руку вот того невидимого всемогущего, который и Иосифу помогал. Сейчас я буду говорить о благословениях земных. И я бы хотел вот на основании благословения Иакова Иосифу увидеть, что в себя включали, ну, что в себя включало вот это вот земное благословение. Читаем. «Благословить себя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу». Благословениями бездны, лежащей долу. Друзья, земное благословение – это достаток в доме, это что нужда в насущном хлебе, которую удовлетворяет Господь. Вот мы читаем в книге Бытие, 26 глава, 12 текст. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь». Представьте, посеял тонну, собрал 100 тонн. Ох, какое благословение! Действительно, благословение. Помните, в Новом Завете мы уже вот читаем такое вот событие, когда богатый человек собрал большой урожай в поле. Благословение это было или нет? Благословение. Но то, как он этим воспользовался, это уже проблема была. Это уже трудность. И вот здесь вот нужно, друзья дорогие, вот то благословение, которое Бог нам посылает, оно будет или в благословении и для нас, для нашего дома, и для окружающих. Вот то, как этим мы распорядимся, распределимся, от этого тоже будут зависеть дальнейшие Божьи благословения. Так вот, насущный хлеб на столе нашем – это великое Божье благословение. Еще. Помните, мы читаем в книге «Бытие», особенно в 26 стихе, в 26 главе, там много описано о том, как рабы Исаака, они находили колодези с водою. Ну, живая вода – это проточная вода. Проточная вода, то есть она не затхлая, она такая вот не гнилая вода. Ее можно использовать для питья как человека, так и животных. И вот они находили колодези с такой водой, и постоянно был спор за эти колодези. И вот рабы, если не ошибаюсь, по-моему, царь там Авимелех был, филистимляне, вот они постоянно претендовали, что нет, это наша земля, это наши колодези. И вот они раз копают, находят, у них отнимают второй, третий. И вот так вот все-таки вот Бог благословлял, благословлял Исаака тем, что он вот в этой безводной земле давал им воду. Это еще одно благословение, друзья. Помните, когда дочь Халева, Ахса, она получила от отца благословение, она уже вот в замужество вышла, и она говорит, ты дал мне землю полуденную, да? И вот говорит, дай мне еще источники, благослови меня, дай мне еще источники вод. То есть она понимала, что земля без воды, она благословения не принесет и результата, и урожая должного, но не будет. И она просит, благослови меня, дай мне источники вод. Дорогая молодежь, вот я думаю, что нам больше надо благодарить Бога за Его великие милости. Вот мы имеем с вами в обилии хлеба. Мы живем вот в стране даже нашей, где войны нету, где мир. У нас все спокойно. И вы знаете, мы привыкаем действительно к этому. И очень часто не дорожим. Это величайшее Божье благословение, то, что на наших столах в обилии, в достатке есть хлеб, есть вода. Это великое Божье благословение. Миллионы людей сегодня, они во всем мире страдают и умирают. Даже в богатейших странах есть случаи, когда умирают от голода. Что еще относится к благословениям земным? Читаем дальше. «Благословит благословениями бездны лежащей долу, благословениями сосцов и утробы». Я хотя бы вкратце хочу коснуться этой темы. Почему? Скажу. Думаю, что вот действительно, мы вчера и на костре сидели, и я думаю, братья и сестры, мы где-то перед вами будем погрешать, мы, служителя, если совершенно не будем касаться вот этой тематики. Вопрос очень серьезный, вопрос очень ответственный. И уже когда создались молодые семьи, и у них начинаются вот проблемы потом в различных вопросах, я думаю, просто мы работаем с опозданием. И за это вы нас простите. Я думаю, нам надо на опережение. Уже вот сейчас, вот в вашем возрасте, говорить на серьезнейшие темы касательно брака. Не только в вопросах взаимоотношений, как друг к другу относиться. Но я слышал уже эту вот подобную мысль, она не единожды звучала на наших кострах вот вечерних. Я совершенно с этим согласен. Секрет правильных супружеских взаимоотношений, он один. Вот в чем. Возлюби Господа прежде, а потом как следствие у тебя будут правильные взаимоотношения и с твоим ближним. Если наоборот, допустим, я все свои силы, всю свою любовь буду вкладывать в ближнего своего, друзья, мы рано или поздно разочаруемся, поверьте. Не надо этого делать, не экспериментируйте. Большая проблема, когда сегодня молодые люди, они всецело себя посвящают друг другу. Они живут друг для друга, они создают комфорт друг для друга. В целом это неплохо. Но если дело Божье, если духовная жизнь, она в упадке, это совершенно неправильно. И оконцовка вот этих взаимоотношений, это будет крах. И даже если вот здесь, на земле, но как-то вот еще что-то вот и получится прожить, думаю, что проблемы духовные, они будут неизбежны. Божий принцип – возлюби Господа. Бога поставь на первое место. Я слышал не единожды такое изречение. Если Господь будет на первом месте, все остальное будет на своем. Друзья, ну вот простая истина, правда? Поэтому если у кого-то проблемы во взаимоотношениях, даже там, скажем, с родителями, изучи тематику из Священного Писания, тему изучи, как правильно относиться к папе и маме. И во имя любви к Богу начни так поступать. Если у тебя проблемы с друзьями, допустим, исследуй тему о взаимоотношениях с друзьями. И во имя любви к Богу начни так поступать, и ты заметишь, как проблемы начнут решаться. Один текст Священного Писания, он прямо так и говорит. Как в воде лицо к лицу, так что сердце человека к человеку. Вот когда мы в водную гладь смотрим, что мы там видим? Мы не видим лицо ближнего, мы свое лицо там видим. Так вот, как в воде лицо к лицу, так и сердце человека к человеку. То есть, если твое сердце будет расположено, настроено, повернуто к ближнему своему, неизбежно проблема взаимоотношений разрешится, и он повернется к тебе, и будут взаимопонимания. Это чуть-чуть вот так об отношениях. Сейчас я не об этом хочу сказать. Когда Яков благословлял Иосифа, он ему прямо говорит: «Да благословит тебя Господь благословениями какими? Сосцов и утробы». Сосцов и утробы. А это уже речь идет о рождении деточек. И скажу, друзья мои, сегодня на эту истину очень много покушений, и даже в нашей среде, к сожалению. Но Библия говорит, что одно из самых первых и величайших благословений для человека и всего человечества – это было то, что Господь благословил людей и сказал: «Плодитесь и размножайтесь». Способность рождать и готовность принимать детей – это величайшее Божье благословение. Дети от Господа – это величайшее Божье благословение. Друзья, это истинно так. И даже если кто-то вам скажет что-то обратное и скажет: зачем тебе столько, может быть, как-то вот по-другому, друзья, это не соответствует истине. Библия так не учит. Библия так не учит. Я хочу примеры из Священного Писания привести некоторые. Помните, вот в книге «Бытие» мы читаем такое событие, когда филистимляне, они увидели, что Сара прекрасная женщина, и вот они ее взяли вот в дом царя. Произошло следующее. С этого момента все живущие вот в этой стране, принадлежащие к этому народу филистимскому, они перестали рождать. И все это заметили, и все об этом были обеспокоены, и они об этом переживали. И когда проблема Авраама была разрешена, братья и сестры, они вновь стали рождать. Они вновь стали рождать. Вообще, рождение ребеночка и готовность принимать детей – это вопрос веры. Это вопрос веры. Помните, мы читаем уже о героях веры, там есть такое слово: «Верою Сара получила силу к принятию семени, не по возрасту». Верою. Для того, чтобы, будучи даже христианином, верующим, от Бога иметь готовность принимать всех деточек, вера нужна. Вопрос даже не в здоровье. Я знаю много случаев, мог бы, если бы это наше было семейное общение, я бы много-много примеров рассказывал, тогда, когда человек по физическим своим показаниям не способен был вообще, он не пригоден к деторождению, а семья хорошая, семья большая, и деточки здоровые рождаются. Писание говорит, что неплодная, вот у Бога, она рождает до семи раз, а многочадная, многочатная, то есть та, которая по своему здоровью, по своим физическим параметрам, она может быть и должна бы быть хорошей вот матерью и много может рождать детей, она не может родить ни одного ребеночка. Друзья дорогие, я хочу, чтобы мы уже сейчас понимали, что отношение к рождению детей и к дару принятия детей нужно относиться с благоговением, с трепетом. Это величайшее Божье благословение. Вот я вам один текст прочитаю из книги «Бытие», глава 21. Вот смотрите, это как раз идет глава, давайте я с 20 немножечко прочитаю и коснусь 21. 17 стих 20 главы и ниже. «И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову». Бог и заключает чрево, и Бог отверзает чрево. И вот мы читаем 21 главу. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил». Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. По тексту. Кто сделал Саре, что она стала матерью? И сделал Господь Саре, как говорил. Друзья, то, что Сара стала матерью, или же вот вопрос, может быть, там одиночество, или деточек вот нету. Это все Господь делает. И как нам важно вот эту истину понимать. Помните, брат Слава Скобрин на костре говорил, вот они ждали рождения первенца, и сейчас еще ждут 12 лет. Какое-то большое переживание. И дал бы Бог, чтобы у нас было правильно к этому отношение. Я вам пример такой расскажу. Однажды беседовал с одной молодой парой. Только создалась семья, у них свои планы, перспективы на супружескую вот жизнь. Они хотят жить для друг для друга, может быть, на море съездить, дом вначале построить, комфорт обустроить, автомобиль хороший вот иметь. Вот такие у них перспективы и планы. Я говорю, подожди, а если Господь ребеночка пошлет? О, не, я не хочу иметь детей. А потом добавил, не, я не хочу много просто иметь детей. Не хочу. Вы знаете, имея некоторый и жизненный опыт, и понимание Бога вот через Священное Писание в данном вопросе, мне стало тревожно и страшно. Скажу следующее. Я не буду говорить, сколько лет прошло, много лет прошло уже. Ну, чтобы кто-то не начал, опять же, высчитывать, о ком может идти речь. Много лет прошло, у них нету детей. И сегодня они плачут, и сегодня они страдают. Сегодня они приглашают служителей, чтобы помолились над ними, чтобы Бог дал деточек. Милая молодежь, дети – это награда от Бога. Это большое благословение. И я не хотел бы, чтобы вот эта вот пагуба проникла в нашу среду. И чтобы вот начали вот рассуждать так, что вот мы будем как-то вот так вот, мы построим, вот столько вот мы примем, а столько не будем, остальных не будем принимать. Расскажу один вот случай такой. Я на семейном рассказывал, сегодня решил с вами поделиться. Расскажу. Значит, одна семья, у них совершенно не было деточек, но Бог их повел другим путем. Они решили так, усыновлять и удочерять детей, от которых отказываются от родителей. И вот Господь подарил им первого ребеночка. А потом они решили взять другого ребеночка, но уже другого пола. Ну, хочется там мальчик, чтобы потом девочка была, или наоборот, девочка, потом мальчик. И вот они, благополучная семья, финансы позволяют, все документы собраны. Они обращаются вот в государственный орган, который занимается вот этим вопросом, где отказничков, документы оформляют на усыновление, на удочерение, и им раз отказывают, второй раз отказывают, третий раз отказывают. Много отказов. И тут они спохватились, что-то не так. И вот я помню, они приехали ко мне, и мы беседуем. Они говорят, мы хотим мальчика, а нам предлагают девочку. Что-то здесь не так. И вы знаете, я тогда им сказал следующее. Детей не выбирают. Деточек нужно принимать. Деточек нужно принимать. Тех, которых Бог дает. Это не витрина вот на полочке вот так, что вот это мое, это не мое. Вот этого я беру, от этого я отказываюсь. Дорогая молодежь, это благословение от Бога. Но для этого нужно смириться. И они эту истину поняли. И они смирились. Они стали на колени, сказали, Господи, прости за то, что мы выбирали детей. Вы знаете, буквально, по-моему, на следующий день им звонят, говорят, приезжайте, мы хотим предложить вам выбор мальчика. Они мальчика и хотели. Удивительно. Смирились и Бог дал благодать. Я вот в заключение вот этой темы, но я хочу, чтобы как-то она осталась в ваших сердцах. Друзья, нам надо противостоять верою, вот этому искушению. И если завтра кто-то из вас будет создавать семью, вы должны об этом думать, рассуждать. Это величайшее Божье благословение от Господа, дети. И для того, чтобы вот это благословение принять, веру нужно иметь. Братья, послушайте меня сейчас. И для вас я скажу слово. Я думаю, что неготовность вот современных молодых пар принимать всех детей во многом зависит от мужей, от вашего духовного состояния, от нашего. Давайте я буду себя с вами отождествлять. От веры мужа будет очень много зависеть в вопросах, судьбоносных вопросах. Я даже, знаете, вот вопрос деторождения, я его вот ставлю даже на уровень возможности утраты спасения. И вот когда вот апостол Петр пишет, что спасется через чадородие, я вообще совершенно не воспринимаю эти современные толкования. Это речь идет о рожденном будущем Спасителе, Мессии Иисусе Христе. Речь там идет в буквальном смысле о готовности матери-христианки быть многодетной матерью и принимать всех деточек. Расскажу, братья, для вас такой один случай, пример. Ну, несколько лет назад я ехал на семейное общение, вот сюда вот на наш фавор. И вот мы едем, у нас уже большая семья, Бог подарил нам 13 детей. И у меня такая вот мысль. Ну вот мы с мира пришли. Я знаю, как трудно было моей жене принимать всех детей. 6 раз ей ставили диагноз такой, что она умрет. И каждый раз, когда она в очередной раз ехала в роддом, я думал, что, может быть, это в последний раз. Я ее очень люблю, я не жестокий, я не тиран. Я не хотел, чтобы она умерла. Но я понимал, что это есть Божья воля, и мы не можем Богу сказать «нет». И вот мы едем на семейное общение. Только отъехали от Минска, я говорю: «Свет, скажи, что вообще тебе дало силы принимать всех деточек?» Ну и так дальше вот мы поехали. Я уже и забыл об этом вопросе. К сожалению, вот мужчина, вот это тоже, вот это наша невнимательность такая, переключаться там на другую тему, на третью. Я, к сожалению, вот такой. И вот уже подъезжая сюда, ближе к лагерю, она раз и возвращается к этой теме. Говорит: «Андрей, я тебе скажу, что дало мне силы принимать всех деточек. Если бы хоть раз в жизни я заметила, что ты вот в этом вопросе колеблешься или же сомневаешься, я не смогла бы принимать всех детей». Для меня, братья, сестры, это самая великая оценка и самая великая награда. И я понял такую истину, что недоверие Богу жены, проблема веры вот моей супруги, это моя проблема. Это мое, может быть, малодушие, это мои, может быть, сомнения. Это то, что я не нашел от Господа вот понимания вопроса этого, во-первых, сам. Сам верой не утвердился вот в этом вопросе, или в другом, или в третьем, любой вопрос. И не помог посредством бани водной утвердиться ближнему моему в вере, укрепиться в вере. Братья и сестры, я, как бы, может быть, уже то и много сказал на эту тему, но все-таки хотелось как-то вот эту проблему, и даже это даже не проблема, это уже опять очередную ошибку я допустил, чтобы мы не лишились величайшего Божьего благословения вот здесь, в нашей земной жизни, через наше малодушие, неверие или сомнения, или страхи. Одно из благословений земных – это дети. И еще одно из благословений – Иаков говорит Иосифу: «Благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных». Дорогая молодежь, ничего нового не скажу, на этом вопросе я долго не буду останавливаться. Очень много будет зависеть в вашей жизни будущей от благословения родителей, от того, насколько вы правильно относились вот в юности, в детстве к своим папе и маме. От этого будет очень много зависеть. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле, если ты будешь папу и маму почитать. Если этот вопрос устранить, исключить, да, и все другое, и образование ты получишь, и здоровье тебе будет хорошее, крепкое. Судьба у тебя не сложится хорошо. Не сложится. И кто воистину желает вот это вот благословение земное обресть, получить, друзья мои милые, измените свое отношение к родителям. Измените. Родители не подсудны своим детям. Не имеют права дети судить своих родителей даже тогда, когда нам кажется, что они делают что-то не так. Бог такого права детям не дал. Пройдет время, папа с мамой поймут. А может быть, пройдет время, и вы, повзрослев, а может быть, став отцом или матерью, вы совершенно по-другому все поймете. Совершенно по-другому посмотрите на ту проблему, которая казалась вам глобальной, неразрешимой, и что меня не любит, меня не понимает. А сегодня Господь говорит, смирись, послушай, относись с уважением, почитай отца и мать. Через это тебе придет благословение. Да поможет нам вот в этом Господь. Друзья, еще скажу. Значит, теперь уже немножечко так вот о благословениях небесных. Самое величайшее благословение нам даровано во Христе Иисусе, нашем Господе, это жизнь вечная. Помните, один человек, он обладал полнотой, вот на мой взгляд, земных благословений. Что это было за благословение, что это было за человек? Богатый юноша. Вот он имел большое имение. Написано, дом и имение – это наследство от родителей. То есть по линии своих родителей, как в наследство, он получил большущее имение. Кто-то к этому стремится, кто-то развивает свой бизнес и пытается вот это все приобрести. У него с юности уже в обилии всего было. Большое богатство. Смотрите, правильно духовное, хорошее вот воспитание. Он был глубоко нравственным человеком. Никаких недостатков, казалось бы, у него не было. Все хорошо. Друзья, но никакое земное благословение, оно не принесет радости, если не решен вопрос благословения небесного. Если вопрос жизни вечной не разрешен, дорогая, милая молодежь, и хотелось бы, чтобы, вот, может быть, вот приоритеты как-то расставить правильно, чтобы направление достижения цели было правильно. У него все было. Смотрите, мы стремимся к этому. У него уже все было в юности. Но всего лишь один вопрос у него не был разрешен. Господи, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? И никакой радости от того, что у него было, он не испытывал в полноте, пока вопрос жизни вечной не был разрешен. И вот так вот он и ушел опечаленный от Иисуса Христа, потому что ну, где-то надо было поступиться с какими-то своими планами, с приоритетами своими. Друзья, он не смог вот это вот сделать. И ушел опечаленный, не будет радости, не будет мира, не будет покоя, и счастья не будет, даже если полный дом изобилие, если вопрос жизни вечной не разрешен. Друзья милые, вот оно, небесное благословение. И вот это вот небесное благословение, апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, оно даровано нам во Христе Иисусе, Господе нашим. Об этом я чуть-чуть, может, потом больше скажу. У нас еще будет сегодня вот призыв. Друзья дорогие, вне Христа благословения нету. И если человек не принимает веру Иисуса Христа, все, ступор, дальше идти, то некуда. И цели, и смысла вот в этой земной жизни нету. Почему? Никакой пользы от всех земных приобретений нету, если вопрос жизни вечной не разрешен. Какая польза человеку, если он даже весь мир приобретет, а душе своей повредит? Так говорит Слово Божие. Друзья, я сейчас хотел бы вкратце еще коснуться следующего. Что нам может мешать для того, чтобы получить благословения и небесные, и земные? Ну, частично я уже вот вам, мы об этом уже говорили, вот, какие-то вот примеры я приводил. Но сейчас, может быть, я скажу некоторые мысли и советы, но такие нетрадиционные. Я не буду убеждать вас в том, что надо Библию читать, что надо Богу молиться. Я сейчас об этом совершенно не буду говорить. Что может мешать? Книга притчи. 13 глава, 23 стих. Здесь сказано так. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Заметьте, много хлеба, то есть благословение, мы сказали, что хлеб – это благословение, бывает даже на ниве у бедных, но некоторые гибнут не от недостатка хлеба, не от того, что ну, как-то ну, урожай там нечем собрать или еще что-то, гибнут от беспорядка. Друзья дорогие, одна из проблем, почему мы можем лишиться Божьего благословения, это неупорядоченный образ жизни. Вот просто беспорядочный образ жизни. Допустим, начиная от утреннего подъема и до того, как мы отходим ко сну. Если вопросы эти не упорядочить, ну вот я проснулся, и что вот сейчас я буду делать? Ага, взялся за телефон, пока там 30 подписчикам или еще там кому-то ответил, на все эти смс-ки ответил, смотришь, уже надо на учебу бежать или на работу бежать. И так оно получается, беспорядок. Не с этого надо начинать. Утро надо начинать и заканчивать день с общением с Богом. И вот проснулись, милые друзья, я просто хочу, чтобы вот это благословение пришло на вашу жизнь. Проснулись, привели себя в порядок, возьмите в руки Святую Библию, помолитесь Богу и насытьте свою душу Словом Господним. Вы заметите, что уже ваша жизнь, вот даже вот вы попробуйте, у кого этого еще нет, вы заметите, что сразу же жизнь ваша начнет налаживаться. Этот же день новый, который был такой же, как бы, как и вчера, он совершенно будет другой день. Вы увидите Божью руку, Божье благословение в вашей жизни. Упорядоченный образ жизни. Не надо лежать долго в постели, валяться со стороны на сторону. Не надо сидеть в телефоне до утра, потом с больной головой идти там на работу или еще куда-то. Друзья дорогие, упорядочить надо жизнь, упорядочить. Многие гибнут от беспорядка. Не от недостатка хлеба, порядка нету, вот и все. Еще что хотел бы посоветовать. Вот особенно много говорит об этом книга «Притчи». Ну вот допустим, давайте я сейчас несколько текстов прочитаю. «Притчи», 10 глава. 3-4 стих. «Не допустит Господь терпеть голод души праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». Читаем 19 глава, 24 стих. «Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего». И много-много мест, 24 глава и другие вот главы, они говорят о лени. Оказывается, одна из проблем, то, что у нас что-то не получается, приобрести это Божье благословение. Друзья, это лень. Это лень. Вот просто вот лень и все. Вот человеку лень раньше подняться, прочитать Слово Господне. Ему лень пойти поработать, потрудиться для Христа, хотя и возможность есть, и силы позволяют, и еще не обременен, может быть, какими-то семейными заботами или же ответственностью за какое-то вот служение, человек ленится. Помните, как Священное Писание говорит, вот ленивец, да, немного поспишь, немного полежишь, немного сложив руки, там, как там, подремлешь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Друзья, с ленью нужно бороться, с ленью нужно расстаться. И еще я хотел бы обратить внимание, через что приходит Божье благословение. Здесь я уже, может быть, буду как-то вот покороче говорить, может, больше тезисно. Друзья, это наш язык. Вот апостол Петр говорит так, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, что? Удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Дорогая молодежь, вот то, что сейчас идет, вот эта вот переписка бесконечная, вот эти сплетни, слухи, втягивают в нас какие-то вот раздоры, постоянные бесконечные разборки, что мы говорим и оговариваем, и обвиняем, и осуждаем. Милые друзья, поверьте, придет время, когда каждый из нас, каждый, услышьте меня, каждый, он пожнет то, что сеял. В свой адрес он будет слышать несправедливое, ложное какое-то, нечестное. И мы от этого будем потом переживать и страдать. Не нужно этим заниматься. Язык нужно удерживать. Нельзя наговаривать друг на друга, сплетничать. Вы знаете, вот вчерашняя ситуация, мне так она неприятна, так она неприятна. Ну, кому-то что-то надо, у человека переживание. Ну, мы не согласны, допустим, с тем, что ну, там произошло, да? Но не согласны. Мы выразили свое несогласие, и все. Но зачем терзать, зачем травмировать, зачем вот эти вот записки писать? Ему же и так больно. Им уже и так тяжело. Что это наш путь? Этим мы приобретем для неба. Никто не оправдывает. Но и так, как мы поступаем, мы не имеем права так поступать. Дорогая молодежь, нельзя так поступать. Удерживай язык свой от зла. И придет в твою жизнь Божье благословение. Божье благословение. Еще что значит за язык, я бы хотел сказать, братья и сестры, это правильное отношение к народу израильскому. Так говорит Слово Господне. Я прочитаю. Бытие, 12 глава, с 1 стиха. «И будешь ты в благословении, я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Все племена земные, которые благословляют народ израильский, потомков Авраама, они благословятся. Это истинно так. Беда будет тому человеку, который насмехается, который как-то неправильно относится, анекдоты, какие-то вот насмешки в отношении вот этого народа. Друзья, не придет Божье благословение. Так поступать не надо. Не надо так поступать. Я знаю одного брата, который постоянно молится на каждом фактически собрании. Каждая его молитва, она сопровождается и маленьким таким вот словом за народ израильский. Он его благословляет. Он молится о благословении народа израильского. Я смотрю, как в жизни у него все складывается хорошо. Удивительно. И я даже для себя, вот наблюдая за ним, думаю, слушай, я ж понял, точно надо, как он молится за народ израильский. Забываю. Вот забуду, перестану молиться. Потом спохвачусь. Надо молиться, друзья. Надо народ Израиля благословлять и правильно к нему относиться. И еще это отношение к нашим обидчикам. Благословляйте проклинающих. Благословляйте проклинающих. Друзья, почему нужно благословлять проклинающих? Дело в том, что Господь сказал, кому простите, тому прощено будет. На ком оставите, на том и останутся вот эти вот грехи. Что это значит? Дело в том, что Бог по своей святости и справедливости, Он не может быть равнодушен и безразлично смотреть на то, как относится к Его дитяти. И если я попрошу у своего отца воздаяние моему обидчику, скорее всего, даже точно можно сказать, что Бог взыщет с того человека. Друзья мои милые, а вот я сам себе думаю, вот если бы Стефан, которого побивали камнями, да сказал, Господи, да взыщи ты с этих вот обидчиков моих, наверное, у нас бы не было апостола Павла, правда? Вот у ног Стефана сложили одежды, когда побивали, насмерть побивали Стефана. Друзья, обидчиков нужно прощать. И я вам еще такую вот мысль скажу, что вот тогда, когда мы не прощаем наших обидчиков, и даже если мы будем видеть воздаяние тому человеку за несправедливое, неправильное отношение ко мне, радости от этого я не испытаю. Наоборот, будет на сердце тяжело и прискорбно. Один вам пример такой приведу. Когда мы жили на 13 этаже, у нас 13 деточек, 13 этаж, вот, для меня эта цифра самая счастливая. И я, когда в поездах езжу, очень часто мест нету, бывало там. Вот 13 место все почему-то обходят. Я спокойно туда вот ложусь и все. Вообще это тоже отдельная тема, это суеверие. Это не наш вопрос. Значит, на 13 этаже мы живем, а там, ниже, на 7 этаже, у нас живет неблагополучная семья. Ну, там мама, у нее, по-моему, 7 деточек, если не ошибаюсь, и от разных пап вот эти вот деточки все. Воспитания никакого. И им доставлять этим деточкам удовольствие, ну, зло какое-то вот причинить соседям, чтобы им было неприятно. Ну, и они все для этого делают. Допустим, заходишь в лифт, а туда и от запаха, и от того, что там находится, невозможно войти. Вот, и они постоянно, систематически вот это дело делали. То есть, ну, вместо зачем там на 7 этаж туалет идти, если можно по любой своей нужде, по желанию зайти в лифт, и все. А мы же на 13-й, ну, никак не можем попасть, кроме как на лифту. И вы знаете, друзья, день, второй, полгода, год, и мы уже устали от этого. Ох, устали. И у меня уже внутри вот здесь вот все переворачивается. И в конце концов я не выдержал. Я однажды встал на колени и говорю, Господи, да мы так изнемогли от наших соседей. Да вразуми ты их, да сделай ты что-нибудь с ними. Как мы уже устали от этого вот всего. Буквально на следующий день дети меня подзывают к окну. Я смотрю сверху вниз, потом я спустился на низ, вышел на улицу. Подъехала скорая помощь, подъехала милиция. Подъехали, я так понял, представители из органов опеки. И на моих глазах у этой мамы вырывали грудного ребеночка. У нее был еще один ребеночек, грудной, лежит вот в пеленах. И приехали представители власти отнимать детей у этой нехорошей, неблагополучной мамы. Друзья мои, меня сердце защемило. В нашем доме стало спокойно и комфортно, и тихо. Но я потерял мир в сердце. Я что понимаю, как отец, что все равно деткам, пускай она алкоголичка, пускай она самая падшая женщина, но лучше, чем с мамой, никогда им не будет, нигде. Я вспомнил примеры, когда у наших матерей-христианок за верность отцов Господу отрывали детей. И я на это все смотрел, у меня внутри все перевернулось. Я упал на колени, говорю: «Господи, помилуй меня, прости, почему я вот так вот не выдержал, почему я вот так вот поступил, для чего вот это вот все вот было?» Я сокрушался и плакал. Друзья, и когда... Ну, это был для меня один таких вот из ключевых моментов, серьезных уроков. И потом мы уже переехали с этажей, мы сейчас живем в своем доме. И что вы думаете, а искушение, что не уходит? Бог и дальше будет нас испытывать, проверять. И получилось так, что на нашей улице вот так перпендикулярно дом, и человек, который живет вот в этом доме, он на фуре работает, у него своя фура большая. И почему-то вот ему вот так вот понравилось, ну, поставь ты на своей стороне, около своего дома машину, никто тебе никаких вопросов не будет. Нет, ну, это Бог допускает. Он начал парковать машину напротив моего дома, даже с нашей стороны, не со своей стороны, но с нашей стороны. Но это ладно, мы уже так, я уже терпел. А мы взяли и вдоль улицы посадили орех грецкий. Он берет керхер и начинает эту фуру свою мыть. Вот эта вся соль, которую он там пол России проехал, она течет на мой этот орех, все вот туда вот капает, и все. И вот то же самое состояние, заметьте, у меня внутри там все опять вот закипает. И я уже думаю, ну все, сейчас я тебе выговорю. Но как-то я подавил раз, второй, третий. Потом уже сыновья мои не выдерживают, говорят: «Папа, все, я сейчас пойду поговорю». Я думаю: «Вот хорошо, сынок, не я, хоть ты, вот твоими руками, ну, мы там решим эту проблему». Но довольный такой, смотрю, пошел, потом: «Стоп, что же я делаю? Бегу за сыном, остановись, не надо этого делать, подожди, давай потерпим, как-то вот все». Проходит какое-то время, и вот эта соседка подзывает меня и говорит: «Андреев, какое собрание вы ходите? Вот, я тоже хожу на богослужение». Мы поговорили с ней о Боге. Рядышком с ней стоял ее муж. И он тоже слышал свидетельство о Боге. А еще через месяц, друзья, вот этого человека не стало. Он заболел онкологией, и он умер. Сегодня около нас нету фуры. Никто нам не мешает, никто керхером ее не моет. Друзья, а я думаю, а если бы я опять не выдержал, да вот выговорил бы. Услышали бы из уст моих они и приняли ли бы вот эту вот весть. Друзья, нам нужно учиться благословлять наших обидчиков. И еще, буду заканчивать. Что еще очень важно, братья и сестры, от чего будет зависеть благословение в нашей жизни, нам нужно научиться Бога благословлять. Бога благословлять. Благодарить Бога за все то, что Он в нашей жизни допускает. Через это тоже придет Божье благословение на нашу жизнь. Пример один такой вот приведу. Значит, где-то месяц назад я встретился с одним братом с регистрированной церкви. Он слабослышащий, и у него такая проблема. И вот с этой проблемой он почему-то решил прийти к нам и со мной побеседовать, посоветоваться. И мы с ним беседуем. Он говорит так: его друг попросил у него автомобиль. Говорит: «Я не хотел давать автомобиль, у меня хороший новый автомобиль, но все-таки он меня убедил, уговорил, я ему дал». И он тут же вот выехал, попал в серьезную аварию, побил вот этот автомобиль и говорит, месяц проходит, он говорит: «Я сделаю». Второй ничего не делает, третий, четвертый. А теперь я вижу, что они вообще хотят, ну, как-то закрыть эту проблему. И... ну, я остался в таком положении. 9 месяцев, говорит, они меня за нос водили. 9 месяцев. И он приходит, такое возмущение. Ты знаешь, что я решил? Я, наверное, ему... Вот, ну, помните, как Виктор Михайлович говорил: акулу куда надо бить? в нос, крокодила в глаз. И он говорит, я вот эту вот проблему таким вот путем решу. Я знаю, куда ему ударить. Я говорю, постой, это не наш путь. А ты вообще Бога благодарил за эту ситуацию? Он на меня смотрит. Он крещение принял в 94-м году. И он на меня смотрит с таким изумлением, удивлением. Андрей, что ты говоришь вообще? Что это за учение такое? Я говорю, ну как, так же Библия говорит. Давай попробуем. Да нет, я не могу. Ну давай, попробуем. И в конце концов я его убедил. Я говорю, только от сердца давай. И вот мы стали на колени, и он говорит, Господи, благодарю Тебя за моего этого друга, который разбил мою машину, за все эти обстоятельства я Тебя благодарю. Аминь, аминь. И я помолился. Не прошло недели, мне звонок. Андрей, вот этот человек, который приходил к тебе, он вообще вот в шоке, что произошло. К нему подошел брат уже с нашей церкви. Я никому вообще ничего не говорил. Подошел к нему и говорит, слушай, я знаю, что у тебя есть проблема. Я готов эту проблему решить. Да никаких проблем. Забирай эту машину у этого друга, я тебе все сделаю сам. И этот человек смотрит такой, удивляется и не может поверить. Друзья дорогие, вот когда мы благодарим Бога, принимаем из Его рук все то, что Он допускает, через это придет к нам благословение. Ну и еще раз скажу, друзья, но самое большое благословение, оно даровано нам во Христе, ибо жизнь явилась. Сегодня будет еще призыв. Вот кто этой жизни не имеет, а это жизнь во Христе, кто Христа не имеет, друзья, вам единственное, что нужно, Христа пригласить в свою жизнь, в свое сердце. Да поможет вам в этом Господь. Аминь.